Мир вам, братья и сестры, всем. Я вот думал о том, что был у меня повод сегодня об этом подумать, и у вас, наверное, тоже. Как трудно в нашей жизни нам бывает делать что-то первый раз. Причем далеко не все, а именно хорошее что-то. Плохое оно делается, можно сказать, произвольно, можно сказать, независимо от нас, можно даже сказать, само собой. Что-то доброе, хорошее сделать нужно подготовиться. Всегда. Но без первого доброго дела второго не бывает. Должно быть первое. Сразу не бывает второго. Я вот думаю, насколько нам важно учиться этому, учить друг друга этому. И может быть даже помнить в своей жизни, когда же мы в своей жизни сознательно первый раз сделали что-то доброе. Первый раз сломать игрушку нетрудно. И мы думаем, или думали по-детски, она сама сломалась, она была такая. Первый раз обидеть младшего или старшего ребенку совершенно нетрудно. Он может замахнуться, он может ударить. И даже не понял, что сделал. Но первый раз потом сказать за это прости, это на всю жизнь запомнишь. Когда оно было впервые в твоей жизни? Доброе, хорошее дело. Какое из них было первым? Может быть, оно так и осталось первым, единственным в жизни. А может, и вообще еще не было. Я сегодня вдруг вспомнил, как лет, почти уже 36 лет назад, я принимал святое водное крещение. И так у нас как-то было в церкви заведено, что когда принимает кто-то из молодых ребят, молодых братьев, крещение, в этот день его первая проповедь в церкви. И вот на вечернем собрании мне было предложено и сказано, чтобы я говорил проповедь. Она была первая именно в церкви. Я ее никогда не забуду. Это Исход, книга Исход, где описано о том, как Моисей в пустыне увидел горящий куст, как явился ему ангел из этого куста, или голос, и сказано было ему, что сними обувь твою с ног твоих, место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Не знаю, почему избрал я эту тему говорить, но теперь знаю, и давно уже знаю, а тогда не знал, что место, на котором ты стоишь, и говоря от имени Бога, говоря с Богом, место святое. Мой папа тогда в тюрьме сидел за Господа. Я помню, ему написал письмо. Ему написал в письме, я говорю, пап, я принял крещение, я теперь член церкви. И рассказывал ему в письме о том, как я говорил первую проповедь, о чем я ему так описал. Я говорю, ты знаешь, как я волновался, как я боялся, как тряслись у меня ноги. Какой трепет был. Ну, этот пап, говорю, писал ему, что это же первая моя проповедь. Ну, наверное, пройдут годы, и я буду проповедовать, и буду совершенно спокойно, не будет у меня трястись ноги, я буду легко проповедовать. Через некоторое время получил ли мы письмо, и он написал мне ответ на то, что я ему писал. И он пишет, сынок, запомни одно. Если когда-нибудь ты выйдешь говорить проповедь, и у тебя перестанут трястись ноги, и трепета не будет, сядь и больше не выходи проповедовать, о Господе. О святом Боге нужно говорить с трепетом. И действительно так. И детям это нелегко бывает, и нам, взрослым, потому что мы говорим не наши мысли, не наше мнение, не наши вкусы предлагаем другим. Мы не рекламируем то, что кажется нам правильным, справедливым или хорошим. Мы говорим от имени Бога. Мы говорим то, что хочет сказать Бог. Сегодня хочу прочитать место Священного Писания, Евангелия от Луки, 9 глава, с 57 стиха. 9 глава Евангелия от Луки, с 57 стиха. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Иисус, Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. А другому сказал, следуй за мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Сколько раз здесь мы прочитали? «Сказал Христос», «сказал», 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 «сказал». Как много здесь сказано. Говорили люди, говорил Христос. Давайте обратим внимание, вот реакцию Господа Иисуса Христа на то, как Он реагирует на желание и стремление людей делать что-то. Как Он их учит этому, как Он направляет. А лучше бы понять не их, а нас с вами. И вот мы здесь прочитали, что они были в пути, они шли, разговаривали по дороге. Мы всегда, когда находимся в дороге с кем-то, мы всегда разговариваем. Если идут двое, не сговорившись и не разговаривая, подозрительно что-то, да? Куда они идут? Или один ведет другого на казнь, вот тогда они не будут разговаривать. Почему двое идут и не разговаривают? Полчаса, час, два, день. Почему живут вместе и не разговаривают? Ну, мы понимаем, значит, поссорились, значит, что-то не то между ними. Идут разговаривать, нормальная ситуация. Разговаривают ученики с Иисусом, он им что-то отвечает. И вот здесь мы читаем, что некто, что такое некто? Что это за имя такое? Русское, не русское, американское, японское, некто. А? Некто, кто-то. Не указывается имя. Кто-то обращается к Иисусу Христу и говорит: «Я, Господи, пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Ну, хорошее желание. Доброе, действительно. Ну, чтобы созреть для такого, да, это же не просто так. Взрослый человек обращается и говорит Иисусу: «Я за тобой пойду». То есть я решил, я пойду за тобою, причем пойду неважно куда. Мне важно, чтобы с тобою. А куда, это меня не интересует. Я пойду туда, куда ты пойдешь. Пойду с тобою. Иисус Христос должен был бы порадоваться этому. Он всегда искал людей, кто будет его поддерживать, кто будет работать вместе с ним в деле Царствия Божия. Но Иисус отвечал ему: «А знаешь ли ты о том, что у лисиц даже есть норы, где им жить, у птиц небесных есть гнезда, а у меня, у Сына Человеческого», он о себе говорит, «негде преклонить голову, у меня нет ни дома, мне негде жить, я вот сегодня здесь утром, а вечером неизвестно где буду, ты готов вот так пойти со мною?» Что-то дальше ничего не написано. Про этого человека он не сказал, я пойду, да, и может, у него изменилось мнение, но ничего больше не написано. А другому Иисус Христос говорит: «Следуй за мною». Вот как бы этому он сделал такой как бы отказ. Да, вы заметили? Ну как же ты пойдешь? Ты же не... Ты готов? Ты знаешь, что негде жить мне? Ты знаешь, что у меня нет своего угла, своего дома, своего места постоянного? Как бы отказ такой мягкий и корректный. А другому наоборот говорит: «Следуй за мною». Вот так же тоже. Не имея места где, не имея где остановиться. А тот говорит: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Ну, это нормально, в принципе, да? Ответ. Нормально. Господь обращается, говорит: «Пойдем за мной». И он говорит: «Мне нужно похоронить отца моего. Сегодня похороны вечером, завтра утром пойду за тобой». А Иисус как бы, смотрите, отвечает ему, не давая согласия, якобы на это, да? «Предоставь, говорит, мертвым хоронить своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Но я думаю, что здесь немножко по-другому оно было. Здесь не имелось в виду, что хоронить отца вечером сегодня. Наверное, имелось в виду досмотреть отца. Он еще где-то, может, в поле работает его отец. Я его досмотрю, он умрет, я его похороню, мне делать нечего будет, заниматься нечем будет, я не прочь за тобой походить. Все равно я отца досматриваю. Я с ним еще поживу, когда его не будет, все равно заниматься нечем. Состояние человеческого сердца: я пойду и буду делать, Господи, тогда, когда мне больше делать нечего будет. Я пойду за тобой, когда мне не за кем будет идти. Я буду трудиться для тебя, когда мне больше нечего будет делать, все равно от безделия же надо чем-то заниматься. И вот в сердце человеческом, в каждом есть что-то свое. Одного Господь наоборот приглашает, а другой вроде и хочет, а Господь ему говорит: «Да, ты знаешь, ты еще не совсем готов, и у тебя нет, наверное, информации, к чему это может все привести. Ты готов на последствия?» Еще другой сказал ему: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Еще один кандидат идти за Господом. Давайте мы во всех их посмотрим, на самих себя, куда мы себя, в какую группу так приблизим. «Господи, я пойду, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Вот опять смотрите, прежде. И тут сказал: «Позволь мне прежде». Господу очень не нравится, когда мы ему что-то ставим прежде, чем он в нашей жизни. Вы заметите, что бы ни было, если мы ставим прежде, Господа это никак не устраивает. И правильно, наверное, очень, потому что если что-то есть у нас прежде, чем Господь, раньше, чем Он, ближе, чем Он, дороже, чем Он, с толку с нас не будет. Не будет. Это испытано уже, и мы не исключение. Испытано на тысячах людей. Если мы говорим прежде это, а потом ты, Господь, хоть что пусть будет прежде. Проститься с домашними. Чем плохо? Пойти и попрощаться с домашними своими. И тут Господь наводит на самую главную мысль. И говорит уже не первому, второму или третьему, а говорит всем-всем и нам с вами. Иисус сказал ему, но это касается, конечно, меня и вас: «Никто, возложивши руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Возложивший руку на плуг. Знаете, что такое плуг? Что такое плуг, знаешь? А что им делают? Землю, правильно. Это для земледелия, плуг. Ну, наверное, здесь есть люди, которые знают, что такое плуг, не по картинкам, не по рассказам других. Кто-то держал в руках плуг? Было? Ну, постарше, наверное, моего возраста, да, конечно, даже помоложе он. Или ты тоже плуг держал в руках? Ой, раньше бы я знал. Я бы раньше сказал сына жениться. Плуг. Это инструмент, это не на тракторе тебе пахать. Это инструмент, и он нелегкий. Мне приходилось, знаете, есть свой секрет во всем этом. Есть свой принцип работы — пахать землю. Знаете, за плуг не держатся. На плуге работают. На нем не ездят. А на самом-то деле он на тебе едет, если так правильнее сказать будет. И когда ты возьмешь плуг и подержишься, это одно. Но когда ты начинаешь на нем работать, недаром до сегодняшнего дня в народе всегда говорят: «Ой, пахарь, этот пашет». Он работает, может быть, в конторе сидит, но, говорят, пашет. Потому что чем тяжелее работа, сразу сравнивается с пахотой. Пахать. И вот запряженная за лошадью, этот плуг. И самая главная задача, чтобы он глубже в землю уходил. Не просто поверхность, знаешь, травку немножко скосить, верхнюю часть. Взрыхлить верхнюю часть земли. Там ты ничего потом не посеешь. Нужно делать все правильно. Очень много нужно силы прилагать, чтобы давить на этот плуг. А куда смотреть надо, когда идешь? Ну, на машине едем, мы перед собой смотрим, чтобы не сделать аварию, чтобы не наехать на что-то, да, в яму. Ну, кто-то скажет: «Ну, ведь конь смотрит, мне зачем? Он же идет. Он идет, и он знает, куда. Он умнее меня. Так что ли? А мое дело давить». Нужно видеть, что впереди. Нужно знать, сколько давить, и регулировать. Регулировать этим плугом. Вот это самая главная задача. Как рулем на машине. Не туда пойдешь, и конь пойдет, как ни странно, за твоим плугом. Конь, я читал когда однажды такую историю, что, оказывается, доказано, люди, вот, которые занимаются сельским хозяйством, особенно в то время, конь, который знает эту работу, он чувствует движение плуга. Ты управляешь им, а не он тобою. Если конь управляет плугом, а плуг тобою, куда ж ты придешь? Можешь оказаться уже где-нибудь, знаешь, в другом совсем краю. Уже не на своем поле. Может, на асфальте уже пропахал всю дорогу. Идешь. Как важно. И Христос не случайно. Вот не у Христа нет случайности. Если он говорит в точку. Он говорит самое главное. В одном стихе истина. И до сегодняшнего дня она живет в народе, как мудрость Иисуса Христа, сказанная людям. Никто, возложивши руку свою на плуг, что значит возложил, начал работать, и озирающийся назад, неблагонадежен. Что такое озирающийся назад? Оглядывающийся назад. Смотрите, как вы думаете, какая причина может быть у человека, пашущего, если он оглядывается назад? Для чего? С какой целью? Посмотреть, как он сделал, да? И сказать: «Уа, вот я молодец, никто не умеет, я один». Еще для чего? Стоило ли начинать? Может быть, и не стоило. Ой, сколько работы! Если бы я знал. Я думал, легко, думал, я ехать буду на этом плугу, а он на мне едет. Как тяжело, надо давить. Оглянулся, посмотрел, всего-то 10 метров, а думал, 2 километра прошел, уже руки болят. О, не-не-не, это не для меня. Оглянулся. Люди стоят сзади, с которыми ты стоял только что, они все остались там, или они сидят там, может быть, уже обедают, а ты на этом плугу. Зачем оно мне надо? Оно мне надо больше других. Озирающийся назад. Вообще состояние оглядывающегося человека – это необычное состояние. Прежде чем человек оглядывается, у него обязательно к этому есть причина. Бог сзади глаза человеку не усмотрел. Хотя бы один поставил глаз. Нет, не было это в планах Бога. Он усмотрел жизнь человеческую и, соответственно, этому стал творить человек. Человек должен смотреть вперед. Глаза твои досмотрят вперед, конкретно Библия говорит. Оглядывающийся назад. Когда вы идете по дороге где-то, и вы смотрите, идет человек и постоянно оглядывается назад. У вас есть какая-то мысль, почему он это делает?
Боится.
Кого-то боится, раз. Его уже подвез, или подвел, по крайней мере, наверное. Поэтому он оглядывается на всех подряд. Он оглядывается, он боится. Он смотрит, что же вокруг, что же сзади. Он от кого-то убегает, он что-то украл. За ним кто-то гонится. Вот идет толпа народу, да? И кто-то постоянно идет и оглядывается. На него все обратят внимание тоже. Что такое? Что-то странное. Что-то не то с этим человеком. Озирающийся человек, смотрящий не вперед, куда нужно идти, а на то, что сзади. Как же там? Это далеко не всегда, чтобы проанализировать пройденный путь. Ты думай о том, что впереди. Забывая заднее, простирайся вперед. Оглядываясь назад, у человека появляются всегда какие-то причины к этому. Озирающийся назад. Христос говорит, он ненадежный человек. Неблагонадежный для Царствия Божия. В Царстве Божием люди не должны оглядываться. Не смотреть назад, ах как, ах зачем, ах что там. Вы помните одного человека, который однажды оглянулся, ему это стоило очень дорого? Жена Лота, кто-то может сказать, почему здесь человек? Жена Лота, она человек, да. Была человеком. Она была человеком. До тех пор, пока не оглянулась. Перестала стать человеком, быть человеком. Оглянулась и не стала человеком. Понимаете, все остановилось в ее жизни. Она превратилась в гору соли. Отчего? Конечно, мы говорим, она не послушалась Бога. Но Бог всегда говорил и продолжает говорить. Продвигайся вперед. Иди смотри вперед. Озирающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия. Давайте мы сегодня подумаем, посмотрим, как обстоит дело в нашей жизни, друзья мои. Как в нашей жизни, взявшийся, положивший руку на плуг, взявшийся, начинающий что-то делать. Если человек начал что-то делать, он увидел, что это ему нужно делать. У него появилось желание не просто так, а делать нечего все равно. Это работа, и он начал ее делать. Да, он, может быть, не рассчитал, что ее делать нелегко. Легко смотреть, как пашут другие, да? Легко смотреть. Когда сам... О, я не думал, что так трудно. Видели, когда какой-нибудь специалист профессионал делает какую-то работу? Нам кажется, это запросто. Я помню, мы работали, когда-то еще пацаненком было, и меня брали помогать. И вот мы делали там какую-то кирпичную кладку, что-то такое. Тоже там что-то уже начинал делать. И приходит комиссия, все зашумели. И комиссия, пришли, знаете, все такие солидные дяди в галстуках, в костюмах. Пришли, у каждого папка под рукой, там документы какие-то у них. Они смотрят, и остановился, надо же вид деловой создать. Кто это здесь старший? Ну, наш там старший бригадир говорит, да я, неправильно вы делаете, не так надо делать. Он ему дает мастерок, знаете такой мастерок? Он говорит, на, покажи, как надо делать. И он, ну не так, нет, покажи как. Если ты знаешь как, покажи, как надо, пусть мы посмотрим, давайте, ребят, посмотрим, как надо делать. Наш человек сейчас научит, а он никогда мастерок в руках не держал. А в папку-то записать что-то надо, и вот он хотел поумничать. Легко говорить, но делать совсем другое. Делать совсем другое. Это все не так просто. Это все намного сложнее. Еще огромная беда и проблема, на которую Христос обращает внимание в этой ситуации, говоря с людьми, Он хочет напомнить о том, чтобы наше дело было не только начато, а сделано, закончено. И Писание много раз там говорится, не начало спасает, а конец. Конец, каков он нашей работы, нашего дела. Смотрите, ведь немало дел в нашей жизни мы начали делать. Ох, сколько хороших дел уже в жизни нашей начато нами делать. Если мы начнем перечислять, мы в удивление придем, как много мы начали. А закончено сколько из них? Начало правильное, желание доброе. Апостол Павел говорит, вы шли хорошо, кто остановил вас? Кто остановил вас? Галатам, в 5 главе мы читаем, чтобы вы не покорялись истине. Шли, вы начали духом, заканчиваете плотью. Кто это сделал с вами? Кто этому научил вас? Я думаю, что в заключении или в окончании нашего очередного года в нашей жизни, может для кого-то последним, может и нет, дай Бог, может для всех нас последним, дай это Бог, тогда вот совсем хорошо, да? То посмотрим, что в этом году мы продолжили с того доброго, где мы взялись за плуг для Царствия Божия что-то делать. Что мы закончили? Что, может быть, завяло в самом начале нашего дела, уже закончено, не начатое, только желание. Желание добра есть во мне. Я хочу делать, я хочу пахать, я хочу трудиться. Но никак не могу начать. Но я уже начал что-то делать. Но у меня пропало желание, а мне что больше всех надо? Оглянулся, посмотрел по сторонам. А что, а как, а почему я, а почему не они? Так было и с другими людьми. Так часто бывает. Когда Иисус Христос уже воскрес, мы читаем Евангелие от Иоанна в последней главе, Иисус Христос говорит своему ученику Петру, последняя глава Евангелия от Иоанна, 18 стих, «Истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался, сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя, поведет, куда не хочешь». Сказал это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и сказав сие, говорит ему, «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним человека, за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Ну, мы гадались про Иоанна, да, здесь? Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Смотрите, Иисус Христос говорит Петру, какой смертью он прославит Бога. И написано, сказав это, говорит ему, иди за мною. Иди, я иду, ты иди за мною. Петр сразу пошел, да, смотрите, как он пошел. Петр же, обратившись, сразу же, еще шага не сделал, Христос говорит, иди за мной. Он сразу повернулся назад. Увидел другого ученика, тот не пошел, стоит. Иоанн ученик. Он говорит, Господи, а он что? Он как? Ты сказал мне идти за тобою. А он что там стоит? Господь говорит, я тебя просил оборачиваться на него смотреть. Я сказал, иди за мной. Смотри на меня. Лучше смотреть в спину на Господа, чем обернувшись назад в глаза тому, кто не идет. Иисус говорит, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до этого? Ты иди за мною. Иди за мною. Обернулся, а что он? Нам так часто вот для сравнения хочется узнать, а что он? А как он? А почему я? Часто дети, когда их двое и больше в семье, когда мы задаем задание одному что-то сделать, часто бывает, друг говорит, это ребенок, кому мы говорим, а почему я, а не он? И редко тот, которому мы не дали задание, скажет, папа, почему он работать должен, а не я? Почему опять ты все ему, а не мне? Это редко, да? Это и редко, и в нас было редко, и в наших детей еще реже. И вот это наводит опять на мысли, на размышления. А почему? Почему такие вопросы Господу задаем? Христос говорит, взявшись за плуг, если ты решил, подошел к плугу, ты посмотреть на него подошел, ты подошел подержать его в руках, сфотографироваться около него. У меня есть фотография с плугом, я стою, плуг. Один мой хороший друг и брат, Михаил Савченко, мы были в миссионерской поездке в Эстонию, сфотографировались. Он впереди, как бы запрягшись. А плуг это монумент, статуя. На бетонном таком, знаете, основании стоит. И вот мы вроде пашем, поднатужившись. Ну, конечно, улыбаемся на фотографии, там, или кто посмотрит, улыбнется. Ясно, что мы не пашем, ни он, ни я. Вот подержались просто. Ничего мы не сделали. Мы только сфотографировались. Память, что мы где-то были. Это нормально, в принципе, ничего, это так. Но дела-то никакого сделано не было. Мы же не пахали. Мы даже не двинулись, ни он, ни я. Сфотографировались, я дошли, плуг остался на месте. Я думаю, часто в нашей жизни так бывает. Мы взялись за него, и все, там и осталось. Мы постояли, мы сделали вид, мы сфотографировались, мы пошли, мы, а нас уже разнеслась молва, что мы что-то начали делать и уже почти сделали. А мы вообще ушли, мы не начинали, не думали начинать даже. Мы просто пошутили. Мы просто сделали рекламу. В нашей духовной жизни оно бывает намного все серьезнее. Потому что за всем этим наблюдает Господь. Мы от Него принимаем задание. Он нам дает поручение. И Он с нас спросит. Он обязательно когда-то с нас спросит. В послании к Колоссянам, 4 главе, там есть такое, в последней главе, последние стихи, как во многих посланиях, перечисление. Приветствие тому, привет тому, апостол Павел пишет в письме. И там есть в 17 стихе написано, скажите Архипу, смотри, чтобы ты исполнил служение, которое ты принял в Господе. Он напоминает, что он был за Архип, какой-то брат, труженик, служитель. Скажите, говорит, передайте ему. Одним он передает привет, привет той семье, той, всем-всем пожелания, приветствия. А Архипу говорит, скажите, напомните. Видимо, была причина напомнить ему. Говорит, напомните, чтобы он выполнил служение, чтобы тебе исполнить служение, которое не просто тебе Павел поручил, не просто церковь поручила, не просто ты его сам взял. Ты принял его в Господе. Ты его принял от Господа, чтобы тебе его исполнить. Скажите, напомните ему. Сегодня Господь напоминает нам, что принято нами. Может, в тот день, когда мы шли к воде, в холодную пору или в теплую, мы заходили туда и раньше, десятки и сотни раз купаться, но здесь мы шли по-другому. Мы в воду всегда забегаем, когда жаркий день, прибегаем быстро, и все гурьбой в воду, и дети, и взрослые. А здесь мы шли по-другому. Мы шли торжественно. На нас смотрели не те, кто был на берегу, только. Нас смотрело небо, и мы заходили. Мы заходили не мыться, не купаться, не освежаться. Мы заходили дать обещание Богу. И мы это делали. Пусть это было короткое, да, но в нем было сказано все. У нас не было громких слов и фраз, клятвенных обещаний. Не били мы себя в грудь и кричали, я никогда, если все отрекутся, не отрекусь от тебя. Пусть все даже, а я нет. Мы так не делали. По крайней мере, сколько я знаю, так не делают. Мы зашли в трепете и в волнении. У нас до этого уже решение было. Здесь мы только сказали, да, Господи. Есть обещание Богу доброй совести. Мы взялись за Бог. Сколько было желаний, сколько было стремлений. Сколько было добрых начал, планов. Добрых, хороших. Почему они не совершились? Почему они не реализовались в нас и через нас? Мы кто-то скажем, Господи, а что он? Он мне помешал, я из-за него не смог сделать. Господь говорит, ты иди за мной, с ним я разберусь. Если я хочу, чтобы он побыл там или там, уехал туда или приехал сюда, чем-то другим занялся, я с ним разберусь. Ты иди за мной. Господи, мне нужно там то и то прежде сделать. Позволь мне прежде, если слово прежде стоит, можете не говорить что, неважно что это. Если сказано, прежде чем ты, Господи, прежде чем мне идти за тобой, я прежде хочу, Бог перестает разговаривать с тобой. Бог говорит, меня это не устраивает. Да я только поцеловать папу с мамой, я только похоронить, досмотреть родителей, святое. Бог говорит, меня это не устраивает. Найдутся, кто похоронит. И нечего долго целоваться с родными на прощание, ты к ним придешь еще. Я тебя с земли не забираю еще. Придешь, и обнимешь, и поцелуешь, и поговоришь, и на похороны отпущу тебя к папе к твоему. Не проблема. Но, знаешь, что прежде ищите Царствие Божие. Вот это прежде. А остальное все тогда начнет укладываться в твою жизнь. Тогда начнет оно прибавляться. Ищите прежде Царствие Божие, Нагорная проповедь Христа гласит. А это все приложится и умножится и увеличится. Если прежде Господь, а потом все остальное. Если прежде небо, а потом земное. Оно тоже нам нужно. Оно пусть будет всегда на другом месте. И не на том, где Господня, а в другом месте. Это очень и очень важно. Как много, еще раз упомяну, мы дел начинали добрых. Иной раз лучше не начинать вообще, если ты чувствуешь, что ты не закончишь. Это будет посмешищем. Это будет бедой. Ты взялся за плуг. Другие за другие взялись плуги. Ты бросил и ушел. Все ушли со своей работой. Дальше продвинулись, ты остался. Если бы ты не взялся, кто-то другой бы здесь взялся. И повел бы эту работу. Как это важно. Не держишь сам, не помешай другим. Бог будет искать, может не так просто, легко кто-то будет. Но почему бы тебе не оказаться вот на этом нужном месте? Бог тебя уже подвел и положил руки твои на этот луг. Не оглядывайся, смотри вперед. Туда надо, и там результат. Пройди эту дорогу, нелегкую. Нужно силы прикладывать. Пот будет на лице. Усталые ноги и руки, но иди. Паши с надеждой. Написано, пашешь, паши с надеждой. С надеждой, что ты делаешь правильно, и Бог тебя за это благословит. Как часто, особенно вот мы встречаемся, разговариваем о миссионерских наших проектах, планах, начиная что-то доброе и хорошее, бросаем. Знаете, я не раз слышал рассказы миссионеров, которые ездили в детские дома, когда они приезжали, и детей, ну, как сказать, взбудоражили им сердца, умы, тем, что есть надежда, есть любовь, есть Бог. Он их любит, он к ним тянется. И вот они приехали, дети начинают шевелиться, начинают где-то, что-то у них появляется какое-то упование, какая-то надежда. Их бросили родители, может, у многих же в детском домах, в детских домах живые родители, они их бросили. И вдруг их кто-то полюбил, есть какой-то Бог. Их убедили уже в этом. Неделю, две там была миссионерская группа, с ними беседовали, пели, они научились песни, начинали молиться. Миссионеры уехали, а потом вообще не приехали. Им вдруг показалось, что ну, хватит уже есть. Один женился, другой замуж, другая замуж вышла. Кто-то учиться пошел, кто-то решил в другое место поехать, а кто-то просто сказал, да что я буду, мне еще больше всех надо. Оглянулся назад, посмотрел, все там, посмотрел, кто-то уже на машинах хороших ездит, кто-то уже себе что-то приобрел, а я все по миссионерским поездкам, оно мне надо. И самое страшное, что эти дети, если бы им не говорилось, вообще было бы лучше. Им кто-то опять скажет, встретятся в их жизни люди, миссионеры, но они им уже не поверят. Они скажут, уже приходили. Убеждали, точно как вы, с этой же Библии читали, этими же словами говорили, и обманули нас, мы вам больше не верим. Если не можешь, не начинай, не прикасайся к Богу. А если уж прикоснулся, вперед, не озираясь назад. Я помню, знаете, в такое, мне как миссионеру было очень трогательно, и повлияло на меня не библейский, даже сюжет, а просто несколько строчек из одного журнала. Я прочитал, и для меня это было тоже серьезным таким откровением, или желанием делать... доканчивать или совершать то, что начато. И такое было, знаете, четверостишие. Как-то в городе Севастополе на помойке ребенка нашли. Чисто вымыли, сухо вытерли и опять на помойку снесли. Вот так получается. Нашли, бывает, что выбрасывают детей на помойке. А какой смысл? И вымыли, смотришь со стороны, ой, какие вы молодцы, и высушили, и вытерли, и спеленали снова, ой, молодцы, святые вы люди. Взяли на помойку, обратно отнесли. Зачем было его приносить оттуда? Зачем? Зачем начинать то, что ты не готов или не намерен продолжать? Зачем? Конечно, это несознательно, не все делают это умышленно. У кого-то просто не получается, у кого-то нужны силы. А вот для этого есть церковь. Просите помощи, молитесь, и вас поддержат. Но не бросайте плуг, на котором отпечатки ваших пальцев. Это ваш плуг, это ваша борозда. А впереди вас ждут люди, а дальше победа и благословение. Я приведу один пример, может быть, рассказывал. Вот мы здесь немного у нас деток есть, младших, правда, нет, когда-то им расскажите дома. Как одна мне рассказала, это папа, это естественный пример, который он знал этих людей. Это на Украине, там жила одна семья, папа в этой семье был пресвитер. И вот однажды пришли братья совета братского поговорить там о своих делах, и вот они сели, а маленькая девочка, ну как маленькая, сели, 8-9 лет, наверное, было, она сидела, делала уроки. Других мест не было, она в комнате сидела, там что-то писала. И вот они рассуждают, говорят, вы знаете, есть село недалеко от нас, километров 8 или 10, я сейчас не помню, и там нет верующих вообще, там никогда верующих не было. Нам нужно как-то организовать. И поручили. Давайте мы вот поручим кому-то, одному брату поручили организовать, собрать что-то еще. Прошло некоторое время, снова собрались через неделю братья в этом же доме. Опять девочка сидит, делает уроки и слышит, как рассуждают братья. Ну кто-то съездил, ты, брат, съездил туда, типа, ой, все некогда, братья, тут работы много, тут уборочная, синокос здесь, все, как-то не до этого. Ну как-нибудь, давайте уже вот осенью, к зиме ближе, поедем там, посмотрим, будем начинать там что-то делать, проповедовать. Девочка всю ночь не могла спать. И вдруг сердце коснулось, ее детского сердца, что там люди. И она поняла, она почувствовала, потом она сама уже выросшая рассказывала это, вот почему я знаю эту историю. Она сама это рассказывала моему отцу. И она говорит, а мне вдруг почуялось, а за это время кто-то умрет, кто-то сделает кому-то зло, кто-то что-то украдет, кто-то кого-то грабит, кто-то спиваться будет, водку пить и прочее. А мы... думаем, что осенью поедем туда или зимой, когда все закончится. То есть, когда все свои дела сделаем. И однажды она пошла на улицу гулять. Ну, часто она с девчонками, там, с ребятами, с верстниками бегали на речку, там где-то гуляли, по лесу брать, ну, в сельской местности. И она решила в то село сходить. И она туда. Она бегом побежала в это село. Для ребенка 7-8 километров, извините, немало. Она пришла в это село. И думает, где же, кому же здесь сказать о Боге? Она видит огромный богатый дом. И она решила туда. Она стучит в калитку. Собака начала лаять. Потом слышит, кто-то вышел на крыльцо, говорит, что тебе надо? И она смотрит в щель двери и кричит, тетенька, я хочу с вами поговорить. А ну иди отсюда, что ты собаку дразнишь? Тебе делать нечего, откуда ты такая? Я сейчас спущу собаку, открою ворота, и она тебя искусает. А ну быстро! И грубо-грубо прогнала ее. Девочка вышла, села на лавочку и плачет. Господи, я же молилась, и ты мне дал желание пойти сюда, почему же так? Наверное, надо мне домой. Пусть лучше старшие, мой папа, другие из нашей церкви приезжают и делают. И она идет, опустивши голову, снова к себе в село. И уже около последних домов, старенькие такие дома, в центре обычно богатые дома, старенькие. И одна бабушка сидит около дома, говорит, внучка, ты что плачешь? Иди сюда, посиди со мной. Она подошла. Чего ты плачешь? Она говорит, да вот, я хотела, чтобы вы здесь узнали об Иисусе Христе. Я верю в Иисуса Христа, я хотела вам про Него рассказать. Вот. И начала говорить. Я, говорит, пришла в тот дом, меня там тетя погнала, чуть собаку на меня не спустила. Вот. А я так устала, я хотела что-то успеть сказать, мне уже домой надо идти. Она говорит, ой, заходи ко мне в дом, я тебе чем-нибудь угощу. Налила ей молока и говорит, ну-ка расскажи, что ты про Иисуса. У меня тоже вот иконки. Она говорит, тетя, иконки, бабушка, иконки это не Иисус. Иисус должен в сердце жить, а не в углу на картинке. И начала рассказывать. И бабушка через несколько времени в слезах слушает то, чего она не знала о Христе. Она говорит, слушай, внученька, а ты можешь, говорит, прийти на следующей неделе? Я, говорит, соберу всех своих подруг, бабушек, мы послушаем, такое ты мне рассказала. Я век такого не слышала, что Христос живой, может жить в сердце. И она тихонько в следующий раз опять тайком, думая родители, что она бегает где-то, она убежала туда. Собралось очень много людей. Бабушки, дедушки, соседи. И она встала едва рассказать об Иисусе Христе все, что слышала в церкви на детских собраниях. И некоторые начали со слезами просить, Господи, если ты есть живой, то прости и помилуй меня. Я всю жизнь думала, что я верующая, а я, кажется, не знала тебя. Этой девочке удалось еще раз сходить туда. И уже так много там людей собралось. И однажды было опять братское общение в доме ее папы. И она сидит и слушает. И папа говорит, знаете, братья, надо все-таки до рождественских праздников посетить то село. Мы вот говорили уже сколько. Она говорит, она послушала, и когда все закончилось, она говорит, пап, давай в то село съездим с тобой. Он говорит, ну вот с братьями решили. Она говорит, не надо. Говорит, я уже там была. Как ты там была? Да, я с ними молилась, мы пели песни. Я их научила уже песню одну петь. Они там молятся уже. Как? Мы же с братьями решили ехать еще когда? И вот на воскресенье они собираются, едут туда, когда она должна одна приехать. Приезжают с хором, братья, с большими библиями. Приехали, а там уже столько народу в этом доме. И когда начали проповедовать, люди начали каяться. И одна женщина встала и просит, Господи, прости меня. Подходит к ней, доченька, прости меня. Это я хотела собаку на тебя спустить. Это я грешница. И как мне сейчас рассказала, в том селе была большая церковь. Вот вам, пожалуйста. Взяла. Взялась девчушка. Детскими ручками за плуг. Его не потянуть. Он тяжел. Земля черствая. Расстояния большие. А в душе огонь. Только бы Бог был в этом сердце. И плуг под силу. И дорога коротка. Все правильно. Чтобы начавший в вас доброе дело, написано, мог совершать его до дня Иисуса Христа, до пришествия. Мы много дел начали хороших. Мы должны или докончить, или умереть на этом поприще, или продолжать его до того, когда Господь скажет, довольно, хватит, все сделано, иди в другое место, передай другим. Что сделано нами? Братья и сестры, это очень и очень важно, и мы должны к этому отнестись весьма, весьма серьезно. Стабильность и постоянство в служении – это благословение. Без этого не будет благословения. Если Бог вас к этому побудил сделать что-то, начните обязательно. Возьмитесь за плуг, но не оглядывайтесь, чтобы не стать женой Лота. Оглядывающийся неблагонадежен. Бог не делает ставку на этих людей. Он с ними не будет иметь дела. И последнее, помните, что ангелу Ефесской церкви написано. Все у тебя хорошо. Все у тебя хорошо, говорит. Откровение, помните, да? Ангел Ефесской церкви напишет. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь свою. Она была где? На какой дороге? На каком участке жизни ты потерял, оставил эту любовь, выронил ее, расстался с ней? Почему ты любил меня? Почему самое большее проповедников из тех, кто приходит ко Христу сегодня, завтрашние проповедники? Почему мы такими тоже были? Когда мы обратились к Господу, мы не могли человека пропустить, мимо не сказавшего ему о Боге. А сегодня мы должны к этому подготовиться усиленно. Сегодня мы должны создать какую-то обстановку, ситуацию, где-то найти возможность и все это сделать очень торжественно. Нет. Проходишь и говоришь о Христе. Иди за мной. А ты куда? А я в Дом Божий, в молитвенный дом. А можно я с тобой? Пошли. Так приходили ученики ко Христу. Мы нашли учителя. А где он? Что он? Пойдем за мной, я тебе покажу, где он. Говорит один другому и приводит. И он пришел, увидел своими глазами, услышал своими ушами, уверовал своим сердцем. Стал учеником Иисуса Христа. Многие великие проповедники свидетельствуют, что незначительные люди, какая-нибудь бабушка или какой-нибудь подросток, сказали им о Боге или не умевшие сказать, просто дали им Евангелие. Почитай, мужчина, ты не читал никогда, почитай. Эти люди стали великими проповедниками Евангелия, которые тысячи людей привели к Богу. Может, мимо вас уже прошел не один такой будущий проповедник, он им не стал. Может, мы прошли, нам некогда. У нас прежде дела. Прежде все другое. Как много этих прежде. Прежде то, прежде это останется. Некоторые мечтают уйти на пенсию и заняться евангелизацией. Поздновато. Поздновато. Что ты сможешь, но Бог не так уже благословит. Поэтому, если первая любовь оставлена, с той любовью, с которой ты взялся за какое-то дело, если ты оставил, вернись на то место. Там все так и стоит, плуг на этом же месте. Ты вернись туда. Ты там преклонись пред Богом. Ты там попроси прощения. Ты снова возьмись. Знакомое движение. Тот же плуг. Все то. И хоть с опозданием, но наверстаешь. Благослови тебя и меня, Господь. В нашем служении, в наших делах, которые мы приняли в Господе, которые Он поручил нам. Пусть благословенно будет имя Его. Чтобы нас, видя Господь, сказал, это благонадежные люди для Царствия Божия. На этих можно положиться. Они сделают то, что сказали. Они сделают. Чтобы мы такими были. Нам нужно у Бога попросить помощи. Мы сами не можем. У нас должно быть большое желание. И много-много любви. Первой, единственной на всю жизнь любви к Богу. И только на основании любви мы можем сделать то, что мы начинаем. Во славу Господа. Аминь. Помолимся Господу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты дал нам чудное право не только веровать в Тебя, но и трудиться для Тебя, служить Тебе. Господи, Ты многим из нас и много раз положил на сердце делать какое-то доброе дело для славы Твоей. Многие из нас и много раз что-то начинали делать, потом оставляли, потом охладевало сердце наше. Иногда мы говорили, что это нам кто-то помешал, кто-то не помог мне, кто-то осудил меня, кто-то не поддержал меня, кто-то посмеялся надо мной. А что он, а почему он? Господи, Ты сегодня говоришь, напоминаешь, а Ты иди за мною, а не за тем. Господи, мы просим Тебя, дай нам милости увидеть, где что-то оставлено, что-то брошено, что-то недоделано. Мы и сами не делали, и другим не дали. От этого могут гибнуть люди, от этого царствие Твое не распространилось на том месте, где мы должны были быть. Помилуй нас и прости. Все, что начато и делается и сегодня в нашей жизни, может быть, не так усердно, не так успешно, но стабильно, это уже благословение Твое. Помоги нам увеличить наши силы, укрепи нас. И помоги нам, Господи, чтобы на том месте, где Ты нас поставил, куда Ты нас направил, мы были стабильны и знали, что это мой участок, это мой плуг. Я должен быть здесь. Я должен делать до тех пор, пока Господь не прервет эту мою работу или мою жизнь. Научи нас этому, благослови нас. Чтобы такие вот, может даже молодые люди, даже вот такие, как эта девочка-миссионерка, были для нас хорошим примером, как начинать и делать. Там не было поручительства. Там никто не посылал, никто не поручал. Человек маленький этот, ребенок, начал делать, и обильно Ты благословил. Ты нас готов благословить, у тебя столько работы. Да не охладит у нас любовь к Тебе, Господи. Да будут наши руки на плугу, в работе, в тяжелой, но благословенной. Да будешь Ты во всем этом прославлен. Честь Тебе, хвала и поклонение за все. Аминь.